Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Исправленный бюджет России. Расходы растут, доходы сокращаются. Каким образом свести хотя бы нулевой баланс? После окончания контртеррористической операции в Чечне продолжились боевые действия. Откуда черпает силы вооруженное подполье? Дмитрий Медведев приглашает свое интернет-сообщество в живом журнале. Как эксперты оценивают эту попытку президента создать имидж демократического политика? Такие вопросы поставила перед нами среда, 22 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В российских средствах массовой информации сегодня в течение всего дня появлялись противоречивые сообщения об освобождении бывшего юриста компании «Юка» Светланы Бахмино из-под стражи. Агентства со ссылкой на источники в силовых структурах заявляли, что Бахмину с пятимесячной дочерью отпустили домой вчера. Однако в течение дня друзья и родственники Светланы Бахмино утверждали, что она не вышла на свободу. В прямом эфире программы сейчас Ольга Богданова, подруга Светланы Бахмино. Ольга, добрый вечер. Есть у вас какая-то информация? Светлану выпустили наконец или нет?
Добрый вечер. К сожалению, ничем порадовать не могу. Никакой новой информации лично у меня нет. Я боюсь, что единственным достоверным источником в данной ситуации остается муж Светланы, Михаил. Я с ним разговаривала сегодня, и никаких радостных новостей он пока что не сообщил.
Формально имеют право в течение 10 дней, кажется, еще держать заключение Светланы Бахмину. Как-то Михаил объясняет причины, по которым так все затянулось?
Я боюсь, что Михаилу тоже никто никаких причин не объясняет. Ему, видимо, остается только ждать сигнала, чтобы он мог поехать и забрать Светлану с Анечкой. Но, в принципе, я так понимаю, это наше общее настроение, что ничего страшного в этом нет. Даже если придется ждать 10 дней, понятно, что это не обязательная мера, поскольку вчера представитель прокуратуры на суде в присутствии большого количества людей заявил, что не будет подавать апелляций. И, соответственно, неоткуда ждать вот этого формального действия, да, по которому ее могли бы не отпускать. Ну, в общем, если они хотят еще 10 дней подержать, потерпим, наверное.
Ольга, вы не первый месяц уже почти так случилось, так сложилась ваша жизнь, почти профессионально занимаетесь вот этими проблемами, связанными с перспективами освобождения Светланы Бахминой. Постоянно все время это подернуто какой-то тайной, непонятно, информация все время противоречива. У вас есть своя версия, почему так происходит?
Знаете, мне очень сложно на эту тему рассуждать, потому что я занимаюсь Светиной судьбой непрофессионально, так просто совпало, что я по профессии журналист. Поэтому мне немножко легче выражать свои мысли там на бумаге каким-то образом. Я занимаюсь ей как подруга. Даже не знаю, какие версии могут быть. Наверное, просто озвучивать правду стыдно. Я думаю, что никакого, в принципе, злого умысла во всей вот этой вот тайной завесе и нет. Это какое-то обыкновенное недоразумение, потому что люди просто запутались, наверное. Они не знают, что делать. Вроде как и отпускать не хотели, потому что это означало проявить слабость и задерживать дальше. При этом общественного внимания, которое образовалось, тоже было, наверное, трудновато. Но, видимо, вот на разных ступенях, на разных инстанциях был такой обычный наш бардак.
Спасибо. Ольга Богданова, журналист и подруга Светланы Бахминой, рассказывала нам о обстоятельствах ее освобождения. Пока они, к сожалению, неизвестны. Будем ждать информации, как только появится. Слушатели «Свободы» об этом сразу же и узнают. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду 22 апреля. Теперь о ситуации на Северном Кавказе, вблизи административной чечено-ингушской границы, на окраине чеченского селения Бамут. В результате обстрела погибли вечером во вторник трое российских военнослужащих. И сегодня это стало одной из главных тем для журналистских и экспертных комментариев, поскольку неделю назад в Чечне отменили режим контртеррористической операции, но два дня назад этот режим был возвращен в двух районах республики. Там опять обострилась обстановка. По сведениям представителей силовых ведомств, незаконные вооруженные формирования планируют провести диверсии в крупных населенных пунктах республики. Об этой теме подробнее корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Как сообщили правоохранительных органов Чечни, вооруженное нападение на военную грузовую машину «Урал» произошло во вторник на северо-западной окраине селения Бамут Ачко-Мартановского района. Неизвестные люди открыли автоматную стрельбу из полуразрушенного здания, рассказывает наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
Военный грузовик с цистерной направлялся для пополнения запасов питьевой воды. В результате обстрела военнослужащие, находившиеся в кабине, сержант и двое рядовых контрактной службы погибли на месте. К месту происшествия прибыла войсковая оперативная группа. Однако нападавшие успели скрыться, захватив с собой оружие и боекомплект убитых солдат.
Накануне президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обстановка в республике стабильная, ее ничто не может осложнить, а все формирования боевиков уже окончательно разгромлены. 16 апреля в Чечне был отменен режим контртеррористической операции. Однако два дня назад командование оперативного штаба снова ввело его в Итумкалинском и Веденском районах. Военные сообщили об активизации боевиков. Отмена режима КТО на территории республики – это пропагандистский ход Москвы и усиление власти Рамзана Кадырова. Так считает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Мне кажется, самому факту отмены режима контртеррористической операции придается слишком большое внимание. Неоправданно большое в СМИ и в экспертном сообществе. Это, в общем-то, пиаровский шаг, который мало имеет отношение и касательство какой-то реальной ситуации в Чечне. То, что Чечня оазисом мира не была и в 2008, и в 2007 году, для меня это очевидно. То, что там были и столкновения, и там какие-то боевые действия кратковременные. Отмена — это, в общем, во-первых, пиаровский шаг, во-вторых, отражение определенного внутрибюрократического расклада. Это усиление на бюрократическом российском административном рынке Кадырова и его группы, скажем, в Чечне, и ослабление определенной федеральной власти. Я бы не стал говорить о том, что вот с отменой режима контртеррористической операции начинается какая-то новая фаза, как это называют модно, национально-освободительной борьбы или чего-то такого. Определенная турбулентность в Чечне была и есть и будет. Будет там режим контртеррористической операции или нет. Главный вопрос-то для Чечни — это насколько эта территория интегрирована в состав общероссийского социума или нет. На мой взгляд, нет. Это раз. Во-вторых, символически, конечно, сюжет есть. Вот отменили режим контртеррористической операции, мы показываем, что мы есть. Я не думаю, что произойдет активизация боевиков на уровне там 90-х годов. Вряд ли. На сегодняшний момент чеченское движение, если говорить о сепаратистском националистическом движении, на некотором спаде, прежде всего идеологическом, оно трансформируется. Если в 90-е годы это движение было сепаратистским и националистическим главным образом, сейчас оно, в принципе, является частью общекавказского исламистского проекта, радикально-исламского проекта. У него другая идеология. Тот факт, что даже два года назад Доку Умаров, в общем-то, трансформировал Чеченскую республику Ичкерия в часть вилоед Кавказского Эмирата, об этом говорит. То есть это уже немного другой идеологический проект, немного другая угроза. И я считаю, что теперь надо рассматривать ситуацию в более широком контексте, общекавказском. Мы можем говорить о том, что определенная смена, скажем, идейно-политических вех произошла. То есть если светский национализм определял повестку дня в 90-е годы, то сейчас радикальный политический ислам является главным вызовом российской государственности, да и вообще в целом безопасности даже на евразийском пространстве. То есть надо смотреть, что меняется несколько идейно-политическое основание, что ли, угрозы.
Убежден заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Бороться с приверженцами радикального ислама с помощью режима КТО бесполезно, полагает главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Опыт предыдущего режима, опыт предыдущей деятельности федеральных властей показал, что силовые методы, они хороши только во время открытого вооруженного противостояния. Во время периода, который сейчас начался, практически идеологической борьбы, политической борьбы, эти методы не только бесполезны, они, может быть, даже вредны для самих федеральных властей. Здесь нужны скорее меры социальные, экономические, политические в том числе, конечно. Но политически бесполезны без реального изменения ситуации на Северном Кавказе.
Ряды незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе пополняются далеко не всегда в результате религиозного фактора, дополняет Тимур Музаев.
Если говорить о существовании какого-либо ваххабитского подполья в Чечне, либо на Северном Кавказе, вообще довольно сложно, поскольку никакого единого ваххабитского подполья, на мой взгляд, там нет. И вот исследования серьезных специалистов по Северному Кавказу, которые год назад проезжали по республикам Северного Кавказа и проводили там довольно существенные исследования, они подтверждают, что есть группы недовольных, есть группы людей, которые в том числе готовы и на открытое сопротивление власти, но это не связано с какой-то ваххабитской идеологией или с каким-то единым координирующим центром. Это скорее люди, поставленные в безвыходное положение, и группы, очень много молодежи, которые не находят места вот в той структуре социальной, экономической и политической, которая сейчас создана в республиках Северного Кавказа. Мне кажется, вот проблема в этом состоит, а не в том, что существует некоторое подполье, некие боевики. На самом деле, если говорить о Чечне, то активно действующих боевиков на данный момент сравнительно немного. Однако потенциально недовольных, потенциально людей, которые типа готовы на вооруженное сопротивление в случае каких-то насильственных действий, на мой взгляд, этот процент достаточно велик и опасен. И здесь скорее нужны не силовые меры, а скорее нужны социально-экономические решения.
Так считает главный редактор общественно-информационного центра национальной политики Тимур Музаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Актуальна ли дискуссия о ленинском наследии во время мирового экономического кризиса? Об этом в день рождения вождя спорят историк Рой Медведев и философ Виктор Аксючец.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 22 апреля. В живом журнале открылось официальное интернет-сообщество президента России Дмитрия Медведева. В блоге будут транслироваться видеообращения и помещаться другие записи, которые опубликованы на интернет-площадке «Видеоблог Дмитрия Медведева». Комментарии в сообществе могут оставлять все зарегистрированные пользователи живого журнала. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сегодня ровно в 11 утра в комьюнити президента в живом журнале появилось первое видеообращение под заголовком «О развитии интернета в России». Примечательно, что ролик выложили в сеть в тот день, когда в подмосковном пансионате «Лесные дали» начал работу российский интернет-форум 2009. Президент приветствовал участников форума и сразу напомнил, в какую ситуацию попала Россия. И не только Россия. Мировой финансовый кризис коснулся в том числе глобальной сети, заявил Дмитрий Медведев.
Понятно, что стало меньше инвестиций, упали доходы от рекламы, сократились объемы онлайн-торговли, понизилась зарплата. Но в активе интернет-сообщества есть одно, на мой взгляд, во всяком случае, принципиальное преимущество. У него всегда есть интересные идеи, такие, может быть, нестандартные решения. Кроме того, несмотря ни на какие потрясения, потенциал отрасли все равно огромен. Так что я уверен, что ответом на финансовые проблемы станут и новые проекты, и стартапы, которые помогут не только интернет-сообществу, но и хотя бы в какой-то степени нашей экономике в целом.
Для развития российского интернета необходимо начать с двух шагов, говорит в видеообращении президент.
Я думаю, что главной задачей должно стать создание хороших условий для максимальной доступности интернет-услуг. Это очень непростая задача, можете мне поверить, с учетом масштабов нашего государства. Я ей заниматься начал несколько лет назад. И вторая, не менее важная задача для власти на всех уровнях – быть в этом пространстве открытой. Ситуация с открытостью, с готовностью государства к различным государственным же сервисам у нас, мягко говоря, пока далека от идеальной. Тем не менее, уже все-таки что-то делается. Многие государственные органы создали довольно неплохие сайты. Есть удачные примеры реализации электронного правительства. Например, в Татарстане появился, например, этот блог, и многие руководители не смогли отказать себе в удовольствии и последовали моему примеру. В интернете недавно были опубликованы сведения о доходах высших должностных лиц нашей страны. Принципиально важно, однако, то, чтобы это были не разовые акции или отдельные примеры, как сейчас, а чтобы это было, ну, такой системной работой. Для этого я создал Совет по развитию информационного общества при президенте.
Глава государства приглашает в свой комьюнити всех пользователей Рунета.
Принял решение расширить возможности для дискуссий в моем блоге. Теперь он становится частью живого журнала. И в Live Journal создано сообщество, куда транслируются все записи и где можно делать то, что давно хотелось сделать, то есть комментировать комментарии. Так что, если хотите ответить кому-то из посетителей блога, причем прямо все, что хотите. И раньше это было достаточно сложно. Теперь такая возможность у вас есть. Пользуйтесь.
Видеообращение президента, размещенное на его блоге, стало моментально одним из самых популярных в живом журнале. Многие пользователи при этом начали комментировать не высказывания президента относительно развития интернета в России. Писать можно всем и ничего за это не будет, спрашивает пользователь под ником Юлала Борка. Живой журнал живет не по законам России, отвечает пользователь Сергей Щербин. Достаточно много блогеров поздравляют президента с созданием своего комьюнити, в том числе Максим Машков, создатель и владелец крупнейшей интернет-библиотеки в Рунете.
Люди, которые живут в стране, они довольно странно относятся к власть придержащим. Они где-то там наверху, а мы здесь. И общаемся посредством телевизора. Они нам что-нибудь скажут или в новостях напечатают. То, что наши власти начали каким-то боком приближаться к народу, это, безусловно, очень положительно. Создали еще одну точку доступа. Через эту точку можно теперь с интернетчиками общаться в живом журнале. То есть это не есть большой шаг для живого журнала, но для просто населения это вполне приятно. Ну а как бы дальше? Будет ли сам президент блогером? Я думаю, нет. Ему, в общем-то, слегка не до этого, и занимается этим специально обученный человек. Но это все равно лучше, чем ничего.
Предполагается, что в комьюнити президента любой пользователь сети сможет оставить свое сообщение. Однако, по словам пресс-службы Дмитрия Медведева, все же существует и работает команда модераторов, которая может некоторые высказывания не пропустить. Говорит блогер Николай Данилов, известный в сети под ником «Норвежский лесной».
Этот блог был заведен слишком поздно, когда уже все завели их. В принципе, это очень хорошая идея, как она реализована. Можно зайти на сайт уже сейчас и посмотреть. Мне кажется, что вот этот вот чудовищный, суконный, пыльный язык пресс-службы, он, конечно же, с одной стороны, готов распугать любого человека, который интересуется новостями, связанными с президентом. С другой стороны, может быть, это наладится и станет повеселее как-то, подружелюбнее, почеловечнее. Блог пресс-службы Медведева в данном случае организован в виде закрытого сообщества. Соответственно, это, скорее всего, сделано для того, чтобы плохие комментарии не обесценивали сообщения, официальные сообщения пресс-службы. С другой стороны, ну, для того, чтобы сделать копию такого же блога и открыть комментарии, чтобы кто угодно мог написать что угодно, это дело нескольких часов.
В живом журнале на сегодняшний день зарегистрировано более 19 миллионов аккаунтов. Из них почти 3 миллиона русскоязычные. Эта платформа занимает первое место по популярности в российской блогосфере. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Многие активные или, как говорят, реальные блогеры скептически оценивают появление блога Дмитрия Медведева в живом журнале. Петербургскому интернет-обозревателю Ольге Серебряной эта пиар-акция напоминает литературные опыты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Мне этот продукт не нравится, даже не с точки зрения его контекста, а в том смысле, как он подан. Это видеосообщения, которые размещены на сайте Кремля, и поскольку вот сейчас повышенное внимание к этим сообщениям, они просто тупо не грузятся, потому что сервер Кремля, ну, как бы, переполнен запросами. Для того, чтобы послушать, что там имел сказать Медведев интернет-сообществу, нужно потратить, ну, минут 20-30. В общем, чего я тратить не хочу. Сообщение фрагментировано, и содержание его не доходит. Начинаешь смотреть на какие-то формальные характеристики, видишь, что президент читает бегущую строку, видишь, что вот этот клип как-то срежиссирован, вот там вставки разные появляются. В общем, сама форма презентации этих сообщений обращает внимание пользователя на их недостатки.
Не нарушаются ли тут какие-то неписанные принципы жизни в блогосфере? Прежде всего, это свобода общения, свобода информации и личное участие человека в том, что представляется как его продукт информационный.
Да, в данном случае эти принципы нарушены изначально и совершенно сознательно, потому что никто же не будет предполагать, что президент лично завел блог. Понятно, что это, ну, позиционирование себя для определенной группы людей. То есть люди, которые делают пиар-компанию президента, думают, что им нужно охватить аудиторию, созданную интернетом. И мне кажется, что их представления об этой аудитории немножко устарели, что ли. Вот, скажем, вот в обращении, которое вывешено сегодня в ЖЖ, президент обращается к некоему интернет-сообществу. При этом он говорит о компаниях, которые делают бизнес в интернете. И что понимается под интернет-сообществом? Люди, которые занимаются айтишники, люди, которые занимаются технологиями, блогеры, люди, которые просто пользуются интернетом как, ну, не знаю, с развлекательным средством. Само понятие аудитории не проработано, при этом присутствует четкое желание эту аудиторию охватить. То есть принцип нарушен заранее, потому что, ну, цель цель поставлена чисто использовательская, а не цель участия.
Я вижу, по крайней мере, две причины всплеска интереса молодой блогерской аудитории к блогу Медведева. Во-первых, это всем хочется придумать ему ник посмешнее, и второе, это всем хочется записать его в друзья. Как вы думаете, быстро эта кампания вот этих вот усилий интеллектуальных склынет?
Пару дней. То есть, понятно, что когда появляется какая-то новость, она может быть связана, снег пошел. Ее будут обсуждать в течение какого-то времени, в зависимости от того, как развернется обсуждение, она будет жива. Но мне кажется, уже все возможности исчерпаны. Мы Носику предложили поделиться с Медведевым своим ником. Привет, Медведь, предложили. Все, уже больше некуда. И добавить это сообщество тоже всегда можно в друзья. Тем более, что то, что ты добавил в друзья, совершенно не означает, что ты будешь следить за его развитием. И вообще-то она бы и не появилась как тема, если бы не было предпринято специальные ЖЖ попытки эту тему популяризировать. То есть что произошло? За 2 или 3 дня до появления блога многотысячники, самые популярные юзеры ЖЖ, анонсировали это появление. Но я лично узнала о том, что вот это собираются сделать из сообщений Носика, Тёмы Лебедева, норвежского Лесного. Причем самый яркий был норвежский Лесной. Он молчал где-то 2 недели, вообще ничего не писал. А тут вдруг выступил в течение дня с 4 постами о том, что Медведев заводит блог. Это такая чистая реклама, в общем, коммерческое продвижение некоего блога. Зачем это нужно, не очень понятно.
Как вы думаете, Ольга, в пиар-команде Медведева есть люди, которые хорошо разбираются в блогосфере, которые понимают, как нужно было бы строить такого рода компании?
Тут важно понять, что значит хорошо разбираться. То есть, вероятно, они знают, как действуют все эти сервисы, но не очень понятна их цель. То есть, они, грамотно завели сообщество. То, что это сообщество, а не блог, показывает, что они понимают, как устроен ЖЖ. Тем, что они завели сообщество, они хотят показать, что все-таки они, открытые люди, потому что, если бы был просто аккаунт Дмитрий Медведев, то к нему бы не было никакого доверия, потому что все бы поняли, что, это какой-то левый человек завел себе такой аккаунт, да? А здесь специально появляются реальные люди, модераторы, да? И мы начинаем верить, что действительно сидит команда, которая фильтрует, комментарии, которые поступают на реальные посты реального президента. Но с другой стороны, степень реальности этих модераторов ведь тоже непонятна. Кто такой модератор? Это может быть любой человек.
Может быть, не преследуется какая-то более далеко идущая цель, кроме как повышения хотя бы некой популярности Медведева, просто молодой современный президент, он и активно в ЖЖ, все-таки, несмотря на популярность этого информационного ресурса, понятно, что каждый будет знать, что блог у президента есть, но далеко не все будут его читать. Может быть, в этом и заключается конечная цель, и все на этом.
Я бы сравнила сегодняшнее предприятие с тем, как Брежнев писал прозу. Ведь был же такой генсек, который мало того, что воевал, а он еще и в прекрасной прозе описал свои военные подвиги. Я не знаю, вспомните сами, какое воздействие оказывала на вас «Малая земля». Примерно такое же воздействие с некоторыми модификациями будет оказывать блог Медведева на реальных блогеров.
Мнение петербургского интернет-обозревателя Ольги Серебряной о новом проекте Дмитрия Медведева. Он открыл свой блог в живом журнале. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 22 апреля. Главные темы второй половины этого часа. Исправленный бюджет России. Расходы растут, доходы сокращаются, констатировал сегодня Совет Федерации. В Молдавии начала работу комиссия по расследованию обстоятельств недавних массовых беспорядков. Пресса сообщает детали милицейской спецоперации в Санкт-Петербурге. Об этом поговорим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юзер Медведев заговорил в живом журнале пыльным языком пресс-службы, считает известный блогер.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Москва действует жестко, но бессмысленно.
В блогах свободы.
Одноклассница Светланы Бахминой ограничилась восклицательным знаком.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой суд вчера вынес решение об условно-досрочном освобождении, может выйти на свободу только 1 мая. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат Бахминой Роман Головкин, решение суда вступит в законную силу в течение 10 дней. Совет Федерации одобрил сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России в связи с мировым финансовым кризисом. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой суд вынес вчера решение об условно-досрочном освобождении, может выйти на свободу только 1 мая. Резервный фонд в следующем году будет полностью израсходован, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Власти Москвы запретили националистическим организациям проводить шествие 1 мая. Однако им разрешено провести митинг у Всероссийского выставочного центра. В Тбилиси к акции протеста оппозиции присоединились ее сторонники из других регионов Грузии. Центр города полностью блокирован, что затрудняет работу правительства и парламента страны, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Соединенные Штаты готовы ввести самые жесткие санкции против Ирана в случае, если он отвергнет предложение мирового сообщества о переговорах и продолжит ядерные разработки. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллин после посещения Афганистана прибыл в Пакистан на фоне сообщений о том, что талибы расширяют зону своего влияния на северо-западе этой страны. Израильские военные заявляют, что не нарушили международное право во время операции в секторе Газа в конце прошлого и начале нынешнего года. Таковы результаты внутреннего расследования, проведенного армией Израиля.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 22 апреля. Совет Федерации оформил изменения в законе о федеральном бюджете на 2009 год. Предыдущий вариант бюджета был сверстан, исходя еще из докризисных ожиданий экономического роста и докризисной же цены на российскую нефть – $97 за баррель. Сейчас нефть стоит почти в два раза меньше. В нынешнюю версию бюджета, естественно, заложили более реалистичные параметры. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Диана Асонова.
Новые параметры финансового плана рассчитаны, исходя из среднегодовой цены российской нефти в $41 за баррель, уровни инфляции 13% и ожиданий спада реального объема ВВП на 2,2%. Впервые за 8 лет федеральный бюджет будет дефицитным. Доходы по сравнению с принятым в прошлом году докризисным вариантом снизятся на 4 с лишним триллиона рублей. Расходы же, наоборот, увеличатся на 670 миллиардов рублей до 9,7 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей. Большую часть дефицита планируется финансировать за счет средств резервного фонда. Это предполагает, что Центральный банк будет имитировать рубли, чтобы приобретать на них валюту у Минфина. Теоретически, эта схема опасна ростом инфляции. Однако главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков полагает, что внепланового скачка цен в этом году удастся избежать.
Последние недели наметился процесс снижения средней недельной инфляции, которая составляет сейчас где-то 0,2%. Последние вот как раз несколько недель. И это означает, что в апреле вполне вероятно, что мы будем иметь инфляцию порядка 1%, может быть, даже чуть ниже. И вот если этот процесс продолжится, то ситуация в экономике может начать улучшаться. Нет особых рисков. Несмотря на то, что бюджетный дефицит предполагается на уровне 3 примерно триллионов рублей, это не означает, что все эти деньги одномоментно войдут в экономику. Практически каждый год расходные средства бюджета на кассовой основе оно идет гораздо более медленными темпами, чем расписано по графику. Как мы помним, первые 10 месяцев каждого года из бюджета расходуется, наверное, процентов 65, может, чуть больше средств, предназначенных для финансирования в течение года. И потом лишь где-то в самом конце года, в декабре, как правило, основная масса вот этих расходов приходит в систему. И это транслируется именно в высокую инфляцию уже в последующий период.
По мнению Евгения Гавриленкова, может получиться так, что к концу года часть выделенных из бюджета средств окажется невостребованной экономикой.
Я надеюсь, что бюджет и не будет исполнен, тот объем средств, который там написан, 9,6 примерно триллионов рублей. Я надеюсь, что все эти деньги в систему не войдут. Как первые месяцы года, первые 10 месяцев будет, скорее всего, достаточно умеренное финансирование расходов. Надеюсь, что по итогам года будет принято решение о каком-нибудь пролонгировании или там переносе на последующие периоды.
На реализацию антикризисных мер в бюджете выделено свыше 1,5 триллиона рублей. Значительная часть этих денег планируется направить на социальную поддержку населения, говорит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
структуре расходов бюджета резко увеличена доля расходов на социальную поддержку населения. Действительно, там практически 45% антикризисной программы выплаты населению, там, в том числе и через региональные бюджеты.
В то же время, по сравнению с докризисным вариантом, снизились расходы по многим социально значимым статьям, таким как здравоохранение, спорт и образование. Говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Будет происходить рост расходов на социальное обеспечение, в основном пособие по безработице, причем будут заложены расходы на пособие по безработице с учетом возможного увеличения численности безработных, потому что значительные сокращения еще, наверное, впереди. С другой стороны, будут расти трансферты в пенсионный фонд, что будет вызвано необходимостью индексировать пенсии. С другой стороны, будут сокращены такие важные в социальном плане расходы, как расходы на высшее и среднее профессиональное образование, медицинскую помощь, причем очень значительно сокращены, почти на 15%. Расходы на фундаментальные исследования и прикладные исследования в области обороны и экономики. Такие меры будут продиктованы объективной необходимостью, но в какой-то мере они все же сокращают потенциал долгосрочного развития страны.
Особенно спорным решением экспертам кажется снижение расходов на профтехобразование. Елена Пинухина продолжает.
Происходит такое размывание вот этого ядра квалифицированных рабочих. Это опасная тенденция, потому что в будущем из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы нам будет сложнее достигнуть каких-то приемлемых темпов экономического роста. То есть просто не будет хватать важнейшего фактора производства.
Независимые эксперты сходятся во мнении, что риск неисполнения планов бюджета по доходам на сегодняшний день невелик, говорит Сергей Алексашенко.
По итогам трех месяцев слишком рано оценивать перспективы годового бюджета. Мне кажется, что как минимум нужно дожить до августа-сентября, и тогда будет понятно, как развивается экономика, как складываются доходы бюджета. Могут быть сценарии, что доходы бюджета окажутся ниже запланированных, но по моей оценке это означает, что российскую экономику должна ожидать еще одна волна такая существенного спада сверх того, что мы наблюдали в конце прошлого года, в начале этого. Если же, фигурально говоря, российская экономика достигла дна и будет на этом уровне лежать и дышать чуть выше, чуть ниже, то у меня ощущение, что доходы бюджета могут оказаться немножечко выше запланированных, что облегчит Минфину исполнение бюджета.
Расчеты специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также показывают, что у доходной части бюджета есть запас прочности, говорит Елена Пинухина.
Тот бюджет, который закладывается на 2009 год при цене $41 за баррель, там есть некоторая подушка безопасности примерно в 200 миллиардов рублей, то есть эти доходы заложенные немножко занижены.
Правда, все оптимистичные прогнозы экспертов основываются на одном допущении. Цена на основной товар российского экспорта, то есть нефть, в течение года не должна резко упасть, говорит главный экономист тройки «Диалог» Евгений Гавриленков.
Риски неисполнения доходной части, они, конечно, всегда существуют, но это в значительной степени производная цены нефти. Если бюджет остался из расчета $41 за баррель, то сейчас мы видим среднюю цену выше этого уровня. Поэтому я бы этот риск пока не преувеличил, если, конечно, цена нефти не упадет далеко вниз.
Сейчас баррель российской нефти стоит около $47. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 22 апреля. В Молдавии приступает к работе Государственная комиссия по расследованию обстоятельств массовых беспорядков в центре Кишинева 6-7 апреля, в которые вылились демонстрации молодежи, которая была недовольна проведением кампании по выборам в парламент. Однако начинает работать эта комиссия не без проблем. Представители оппозиции отказываются войти в ее состав, требуют международного участия. Один из фигурантов дела по обвинению в подготовке государственного переворота – это сын известного Молдавии бизнесмена, 29-летний Габриэль Стати. На минувшей неделе, напомню, он был выдан в Кишинев украинскими властями по запросу молдавской стороны и теперь находится в заключении по следствиям. Наблюдатели в Кишиневе связывают арест этого молодого предпринимателя с личными конфликтами между его отцом, в последнее время переведшим весь свой бизнес в Румынию, и президентом Молдавии, лидером молдавской компартии Владимиром Ворониным. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
Адвокат Габриэля Стати Виталий Нагачев
Зеленский заявил, что обвинение не имеет ничего общего с целями уголовного законодательства, а основано на личном неприязненном отношении Воронина к отцу его подзащитного Анатолу Стати. Анатол Стати известен тем, что созданная им в 1994 году компания «Аском», начав с разработки нефтяных и газовых месторождений в Туркменистане, выросла в финансово-промышленную группу, которая сегодня успешно работает во многих странах мира. Свет на конфликт проливает опубликованное в марте письмо Воронина, направленное в октябре прошлого года президенту Назарбаеву, которым молдавский президент обращается к своему казахскому коллеге с рядом обвинений в адрес предпринимателя Анатола Стати, главный из которых – финансирование им молдавских оппозиционных партий, что сам Анатол Стати опроверг. Известно также, что в 2006 году Анатол Стати предложил поставлять Молдавию газ по цене $50 за кубический метр с разрабатываемых его компанией месторождений в Казахстане. Сначала Воронин поддержал это предложение, однако позже усмотрел в нем укрепление позиций Стати в Молдавии и отказался. Молдавские наблюдатели и сам Анатол Стати усматривают в действиях Воронина желание семьи президента присвоить активы Аскома в Казахстане, что стало обычной практикой внутри страны. Известно, что сын президента Воронина Олег Воронин является самым крупным бизнесменом Молдавии, состояние которого составляет порядка $2 миллиардов. Однако обвинение в укрытии доходов, выдвинутое президентом среди прочих против Аскома в письме казахскому коллеге, власти Казахстана после проверок не подтвердили. Компания продолжает работу в Казахстане. Раздосадованный президент Воронин даже отказался от межгосударственного визита в Казахстан, который должен был состояться месяц спустя после отправленного Назарбаеву обвинительного письма в адрес Стати. После ареста сына Анатол Стати заявил, что вынужден свернуть деятельность финансово-промышленной группы «Аском» в стране из-за усиливающегося давления властей до установления демократии в Молдавии. По мнению наблюдателей, Габриэлю Стати во всей этой истории противостояния между Ворониным и его отцом отводится роль заложника. Бизнесмен Габриэль Стати всегда был далек от политики. К сфере его пристрастий относятся дорогие машины, быстрая езда и организация шумных мероприятий с участием звезд шоу-бизнеса. Подробности о деятельности компании Габриэля Стати в интервью с пресс-секретарем Стати холдинга Радикой Крецу.
Стати холдинг – это группа компаний, состоящая из 29 компаний, которые успешно функционируют с 2002 года. Деятельность охватывает такие сферы, как нефтепереработка, финансы, инвестиции, фармацевтика, спорт, информационные технологии, недвижимость, увлечение. Компании расположены по всему миру, это около 19 стран: Ирак, Казахстан, Гондурас, Кения, Россия, Узбекистан, Великобритания, США, Румыния и, конечно же, Республика Молдова.
Я знаю, что компания известна своими социальными проектами и благотворительными акциями.
На протяжении последних 5 лет компания финансировала 50 общественных организаций, монастырей, домов отдыха, монастырей в Курке, храм Святого Триимия в Сороках, епископат Единец Бреченни, музеи города. Мы реставрировали очень много зданий, то есть помогали финансово в реставрации этих зданий. Здание детского сада в Трушенах, примарии многих сел, Болотина, Хуротка, Трушенная, органный зал, здание Министерства внутренних дел, прокуратуры, даже Кишиневская больница Минздрава, Союз писателей, технический университет. Компания организовывала на протяжении многих лет благотворительные обеды для детей из детских домов. Габриэль Стати финансировал Республиканский зоологический парк. За всю свою благотворительную деятельность он был награжден рядом наград и российского епископата, орден Русской Православной Церкви имени святого Равноапостольского великого князя Владимира, орден Штефана Великого и орден митрополии Молдовы за помощь в реставрации Кагульского епископата. Габриэль Стати является почетным председателем футбольного клуба и частично финансирует, поддерживает финансово этот спортивный клуб. И не только ассоциации тэквондо, он является еще и председателем Международной Федерации воевод. Проект «Молливуд» – это долгосрочный проект, который Габриэль Стати начинал вместе со своим другом, актером Стивеном Сигалом. Этот проект очень интересен для Молдовы, потому что киноиндустрия Молдовы фактически сейчас в стопоре. Это, вы представляете, масштаб вот такой вот фабрики, да, кинофабрики «Молливуд».
Какова роль Стивена Сигала в этом проекте?
Стивен Сигал обещал помочь. То есть это была бы копродукция Голливуда и компании «Стать Холдинг».
Но это действительно масштабный проект. Когда компания планирует его реализовать или, скажем, планировала, учитывая последние события?
Компания планировала начать реализацию этого проекта уже в этом году. Сейчас вот со всеми этими событиями даже не знаю, что вам сказать. Во всяком случае, последний раз, когда мы общались со Стивеном Сигалом, он сделал заявление. Заявление в поддержку своего друга Габриэля Стати. Все проекты компании остаются в силе. В компании сразу после ареста проводились обыски в офисах компании. Очень много вещей, которые были в компании, компьютеры, естественно, забрали.
В то же время, накануне выборов, Габриэль Стати обратился к молодежи с призывом голосовать за партии демократического направления. Как вы расцениваете этот его шаг?
Было заявление Габриэля Стати. Заявление просто пойти на выборы. Это был призыв человека бизнеса, призыв пойти на выборы и сделать свой выбор. И выполнить свой гражданский долг.
Ситуацию, создавшуюся вокруг семьи Стати в Молдавии и писем Воронина Назарбаеву, комментирует политолог, директор Ассоциации «Демократия через участие» Игорь Бацан.
Это не является вопросом, который подпадает в юридическую плоскость. Это личные амбиции, личные неприязни. Это знакомо. Это, естественно, не представляет Молдову в выгодном свете на международной арене. Так что здесь можно только посетовать на то, что наша демократия не достигла нужного уровня. Высшие должностные лица занимаются не тем, что предписывает им Конституция и закона Республики Молдова.
Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средством массовой информации или с интересными публикациями в прессе. Сегодня петербургская пресса много пишет об обстоятельствах так называемой оперативной операции, которую провели Санкт-Петербургское управление внутренних дел с целью выявить заказчиков готовящегося преступления. Речь идет о сообщении об убийстве ректора Петербургской полярной академии 35-летней Кермен Басанговой, которая находится на 8-м месяце беременности. Сегодня стало известно, что злодеяние оказалось инсценировкой, спецоперацией, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургская пресса пестрит сообщениями о том, что леденящая кровь убийства беременной женщины, ректора Полярной академии Кермен Басанговой, по счастью, не состоялось. Газета «Мой район» рассказывает о том, что в управлении уголовного розыска петербургского ГУВД была получена информация о неком молодом человеке, ранее судимом, который получил заказ на убийство Кермен Басанговой. Оперативникам удалось связаться с ним и склонить его к сотрудничеству. В результате тщательно спланированной операции были задержаны трое. Михаил Жаворонков, работающий в академии водителем, его отец Владимир Жаворонков, работник технического цеха академии, и проректор академии Владимир Лукин, являющийся, по версии следствия, заказчиком преступления. Их всех обвиняют в приготовлении к совершению умышленного убийства группы лиц по предварительному сговору. Более подробно о том, как была проведена операция, сообщает интернет-газета «Фонтанка». Инсценировка убийства была строго засекречена. Даже сотрудники фрунзенского РУВД, приехавшие во двор на Воронежской улице, откуда товарищ Кермен Басанговой, как было заранее условлено, увез ее в больницу, не знали о том, что убийства на самом деле не было. Свидетели рассказали, что они видели, как неизвестный молодой человек ударяет женщину ножом. Интернет-издание «Газета» даже сообщает о том, что с самой Кермен Басанговой были тоже проработаны все детали, вплоть до того, каким образом ей лучше упасть, чтобы не повредить ребенку, а на месте преступления было использовано для вящей убедительности химическое вещество, напоминающее кровь. В больнице у телефона сидел специальный сотрудник милиции и отвечал на вопросы так, чтобы информация о том, что Басангова жива, никуда не просочилась. Все это позволило провести следственное мероприятие, не вызвав ни у кого подозрения. Даже вызов в академию первого проректора Лукина выглядел естественно под предлогом проверки ситуации. В прокуратуре сообщили, что уголовное дело по факту подготовки покушения на убийство было возбуждено заранее, накануне операции 20 апреля, хотя знали об этом немногие. Сегодня известна уже и сумма заказа 360 тысяч рублей. Частично она была передана в виде задатка, остальные деньги после проведения спецоперации. Жаворонкова-младшего арестовали как раз во время передачи денег несостоявшемуся киллеру. С этической точки зрения, неужели все-таки нельзя было обойтись без сообщения в прессе об убийстве молодой беременной женщины, говорит заместитель генерального директора агентства журналистских расследований Александр Горшков.
Видимо, смысл был в том, чтобы, грубо говоря, взять заказчиков, готовящихся к преступлению, с поличным. Насколько я понимаю, при передаче денег от заказчиков к киллеру и произошли первые задержания. Можно ли было обойтись по-другому? Ну а как? Наверное, это была бы более долгая там какая-то оперативная комбинация и с непредсказуемым результатом. Потому что, судя по всему, намерение расправиться с Кирмен Басанговой было серьезным. Безусловно, это успех правоохранительных органов. Они блокировали так называемое место происшествия, туда не могли попасть посторонние. Никакой утечки информации не произошло. Было сделано все, чтобы убедить заказчиков в том, что этот заказ выполнен. Но это вообще дикая история, которая позволяет рассуждать о многом, да, ну, в какой-то морально-нравственной плоскости. Потому что, ну, речь идет о людях в возрасте, изрядно поживших и многое повидавших, и решиться на такое, на убийство беременной женщины. Это уже вопросы скорее там инженерам человеческих душ.
Кирмен Басангова стала ректором Полярной академии всего 2 месяца назад. Вступив в должность, она сразу занялась проверками финансово-хозяйственной деятельности учреждения и обнаружила большие нарушения, связанные с расходом бюджетных средств, в основном тех, которые предназначались для строительных работ, для обустройства общежития академии. Речь шла как минимум о 6 миллионах рублей. 70-летний Владимир Лукин, бывший проректором и при прежнем ректоре, которым была его собственная жена Азургет Шаукинбаева, занимался заключением договоров с фирмой-подрядчиком ЗАО «Строительная компания «Реалпроектстрой». По словам Басанговой, обнаружив, что многие работы не оформлялись надлежащим образом, она объявила об этом узкому кругу сотрудников, потом проверяющему из Москвы. Вскоре должна была приехать комиссия из Федерального агентства по образованию. Кирмен Басангова считает, что результатом ее работы могли стать даже уголовные дела в отношении некоторых сотрудников академии. Она уверена, что именно поэтому ее и решили убить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Турции начались торжества в связи с 800-летием со дня рождения восточного мыслителя Хаджи Бекташи. Его считают основателем одного из самых влиятельных орденов нищенствующих монахов-дервишей. В эфире «Свободы» доцент Стамбульского университета Фатих, религиовед Хюсей Оскан.
Хаджи Бекташи – имя тюркского происхождения. Бек означает «господин», а таш – камень, кремень. Бекташи был дервишем, то есть странствующим монахом, жил во второй половине 13 века, много путешествовал, пытаясь познать мир. Побывав на территории нынешних Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, он вернулся в Анатолию, центральную Турцию, где основал монашеский орден. Местечко получило название Хаджи Бекташ. Там же похоронен учитель. Поначалу это были 7 домиков вдоль дороги, где монахи могли укрыться от холода и дождя, получить ночлег и пищу. Монахи жили замкнуто и просто – хлеб, сыр, вино. Вы не ослышались, красное вино считалось сакральным напитком. Его употребляли во время обрядов посвящения. Возможно, поэтому монахов считали вольнодумцами, отступниками от исламской религии. В лондонской библиотеке я изучал рукописи Бекташи. «Главная книга жизни – это человек», – писал он. Свой главный труд жизни – «Макалят» – Бекташи посвятил изучению человеческого. Сущности. В человеке, пишет он, противоборствует дьявольское и ангельское начало. Дьявол несет с собой гордость, зависть, подлость, скупость, гнев, пустую болтовню, шутовство и громкий хохот. Бекташи своеобразно понимал Коран и считал, что Аллах живет в сердце человека. Верования монахов мало напоминали классическое исламское учение. Обряд посвящения в орден напоминал обряд крещения в христианской религии. А в самом учении Бекташи можно найти отголоски и Евангелия, и Торы, и Корана. Последователи Бекташи не ходили в мечеть, не молились в общепринятом смысле слова, не постились, не совершали паломничество в Мекку. Женщины наравне с мужчинами принимали участие в религиозных церемониях. Во время ритуалов важную роль играла музыка, которая очищала, позволяла заглянуть внутрь, приблизиться к Богу. Орден Бекташи был тесно связан с янычарами, привилегированной воинской кастой Османской империи. Возможно, потому что многие воины раньше были христианами, обращенными в ислам. Самые важные военные называли себя детьми Бекташи, делали пожертвования для ордена. В 20-е годы прошлого века, после создания республики, на суфийское братство Бекташи обрушились репрессии. Орден был ликвидирован. Многие последователи Бекташи уехали из страны. Но, говорят, в Турции до сих пор сохранился культ Бекташи. В тайных тарикатах, то есть орденах, по некоторым данным, состоят несколько миллионов человек.
Говорил турецкий историк-религиовед Хюсей Оскан. О древней культуре и мистике дервишей рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Ежегодный фестиваль танцующих дервишей привлекает в Турцию тысячи туристов. Гаснет свет, бьют барабаны, играют старинные флейты неи. Участники церемонии в белых туниках и фетровых конических шапках начинают крутиться. Их ладони обращены к солнцу. Темп убыстряется, танцующие впадают в транс. Таким образом, как считается, они приближаются к Всевышнему. Ритуал танцующих, точнее, крутящихся дервишей, придуман в 13 веке последователями Джалалетдина Руми, мевляны, средневекового мыслителя и поэта в городе Конья в центральной Турции, где некогда основан один из самых известных орденов дервишей. Обитель монахов, поэтов и философов напоминала христианский монастырь, в котором послушники проходили суровые испытания. Им предлагали простоять неподвижно несколько часов в состоянии так называемого внутреннего погружения, также приближающего к Богу. Еще один орден дервишей Бекташи по имени его основателя Хаджи Бекташи прославился своими таинственными обрядами. Монахи пили вино, сочиняли поэмы, давали обет безбрачия, устраивали обряды крещения. Слово «дервиш» появилось в XI веке и в переводе с фарси буквально означает «нищий». Так называли странствующих монахов, которые бродили по азиатским просторам, а потом по Османской империи в длинных рубищах с полотняной сумкой на плече. Странствующих монахов узнавали по серьге в левом ухе. Дервиши зарабатывали подаянием, иногда показывали фокусы, сторонились классического ислама с его жесткими правилами и канонами. Каждый орден дервишей пытался найти путь к мистическому единению человека с Богом. В 20-х годах прошлого века, после того, как Турция стала республикой, дервиши были объявлены вне закона, а танцы дервишей стали всего лишь туристическим развлечением. Однако книги их идеологов, мыслителей, мевляны и хаджи Бекташи остаются популярными не только на Востоке, а в Турции пользуются не меньшим спросом, чем Коран.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были моя стамбульская коллега Елена Солнцева и турецкий религиовед Хюсей Оскан. В Турции начались торжества в связи с юбилеем восточного мыслителя Хаджи Бекташи. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Оставляю вас с музыкой турецких дервишек.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под прикрытием политического интереса была прилюдно изнасилована судебная система России.
Это скандал. Это человек, который является отрицателем Холокоста номер один в мире.
Я согласен, что мы не можем вести переговоры
вечно. В момент, когда автомобиль поравнялся с полуразрушенным состоянием, из него был открыт огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.